Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Это программа «Мастера». И сегодня героиня нашей программы – уникальная женщина, талантливая актриса, народная артистка Советского Союза Вера Кузьминична Васильева, которая совсем недавно, 30 сентября, Вера Надежда Любовь, отметила свой 95-й день рождения. Мы приехали домой к Вере Кузьминишне, где она нас любезно и гостеприимно принимала. И выглядела она, ну вот, поверьте, сногсшибательно. Она была роскошна, прекрасно одета, элегантна, современно, стильно. Ну, вот такая Вера Васильева. И так как вся ее жизнь практически связана с театром сатиры, мой первый вопрос был, конечно, об этом. Как сложилась эта жизнь? Каковы отношения у актрисы с театром сатиры?
Программа «Мастера».
В театре сатиры больших ролей было мало. Вроде обижаться не на что было. Ну, первая эта роль была прелестная. Лизочка Синичкина в спектакле. Да с Хенкиным еще. Это и вообще все роскошные. Менглет был роскошный. Ветринский, Слонова, чудная Сурмилова. Состав прелестный. Роль хорошая. Но дальше была советская драматургия, где Катенька, Манечка, Танечка.
Ну, да.
Вот для сюжета что-то такое. Кто-то Васеньку уехал, потом Васенька приехал, обнялись, спели песенку. Ну, в общем, ерунда с точки зрения материала ролевого.
Драматургия.
Пьесы нравились, публика смеялась, я чуть-чуть пела, и все казалось вполне нормальным, даже счастливым. Но человек я была, ну, такой тихенький, потому что из такой простой семьи. А в душе все равно жила мечта сыграть то, о чем я начиталась в молодости. Потому что в детстве
Много читали?
Я очень много читала, и я очень много пропадала в музее Бахрушина, и в библиотеке театральной, и в Доме пионеров была в хор-кружке, и в драм-кружке. И Сергей Львович Штейн, который руководил и бросил наш Дом пионеров, я ездила к нему на ЗИЛ, где у него была студия, и оставалась там.
Там потом Лановой был.
И Лановой, да, на 10 лет попозже. Так что все мое детство было связано с мечтами о театре, а мечты очень реально все время. Это не то, что мечтаю, но ничего не делаю. Нет, читала все мемуары, читала все журналы «Рампы», «Жизнь», старинные. И буквально там, я помню, даже когда с Хенкиным мы разговорились, он говорит, был такой антрепренер, а я говорю, а, это вот тот, который, сейчас-то я не помню фамилию, назвала фамилию. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, а я читала «Рампу» и «Жизнь», и что там был скандал с Мамонтом Дальским, который чего-то потребовал, он был потрясен, что я знаю про старый театр все. Я его обожала, старый театр. Я обожала классику, обожала актеров, которые имели страсти, любовь, страдания. Тарасова, Бабанова безумно мною любима была. Конан с «Мадам Бавари», конечно, очень мне нравилось. Зеркалова, ну вот такие. Андровскую я любила. Ну, было же много прекрасных актрис. Много.
Наверное, потом было непросто. Когда
мне
ты видишь такую планку.
Да. Да мне вообще в моем театре было непросто, потому что все хорошо. Я играю. И даже играю не последние роли. Но чаще всего они никакие. Это я понимала. А что делать? Мне хорошо, ко мне хорошо относятся, я играю. Не мне же бежать куда-то и говорить, меня не устраивает репертуар.
Да. Собственно,
я,
что?
Да, я, как говорится, довольна. Ну, конечно, большим событием была свадьба с Приданом, потому что, несмотря на то, что это очень, казалось бы, простенькая, она не казалась бы, а действительно простенькая, и даже, ну, как бы стандартная пьеса, когда герои там борются за всякие свои победы, такие производственные. единственное. Ну, да. И попутно идет любовь.
Но опять ваша героиня, она выходила из общего
да.
ряда.
Ну, тут уже, конечно, Борис Иванович Равенских, которого я считаю великим режиссером. До этого, когда мы узнали, что он будет ставить, мы побежали. Я побежала в театр Станиславского, где я увидела его божественные спектакли с божественной Лилией Гриценко. Она была тогда его женой и играла исключительно хорошо, именно так, как мне нравилось, вот как классические. Ну, это и роли были Елена Тальберг, «Бесприданница», Нина Чевчевадзе в «Грибоедове», «С любовью не шуть, это роскошно». Это было все прекрасно. И вдруг вот он ставит спектакль «Свадьба с приданым», казалось бы, простейший. Но он так очаровал нас своим талантом, своей влюбленностью в простых людей. Он обязательно хотел, чтобы было просто, но чтобы каждого человека любили. Он в этой простоте простодушен, добр, непосредственный, как ребенок. Что ни роль, то все было прелесть. Ну, конечно, начиная с Доронина, который играл Курочкина.
Да, да, конечно.
Это настолько было потрясающе. Да. Угу. И все это Борис Иванович показывал, хотя и сам Доронин все роскошно мог делать. Но Борис Иванович как будто бы мне настолько казалось, что он сам из деревни. Настолько он мог петь частушки, показать, какой может быть выход в танцы, как человек любуется собой в танце, и как он может лихо отплясывать его темперамент. Ну, в общем, тут все на свете. А когда касалось моей роли, то он мне так описывал эту девушку, которую я играю, что я считала всегда, а чем же она хуже любой той героини из классики, она тоже чистая, она принципиальная, она скромная, она слушается свою маму, она робко влюблена. То есть столько в ней было милых качеств, о которых он говорил, это не столько даже написано, сколько он потом это сделал, что я, конечно, и роль полюбила, и Бориса Ивановича полюбила, потому что настолько я не видела никогда в жизни такого эмоционального, такого влюбленного, восторженно в то, что он делает. Спектакль тоже был удостоен сталинской премии в те времена. Тоже это, в общем, о многом говорило.
И зрительская любовь была.
900 раз.
Ну.
И даже до сих пор смотрят по телевидению, когда что-то показывают. И, в общем, это как-то запало в душу. И люди, которые, допустим, на улице иногда подходят там и говорят, ой, мы вас любим, помним. И всегда говорят про сказания и про свадьбу с приданым.
Да,
потому
да.
что те, которые не ходят в театр, то, как говорится, по кино или там, как назовем, по телевидению, я для них запала вот этой вот деревенской угу. чистой девушкой.
Угу.
И мне это приятно, потому что вообще и роли я эти любила, и ту, и другую, и сказание, и свадьбу
ну,
с приданым.
Как вы там поете, Вера Кузьминична?
Ну вот, просто... Ну, да, чистенько так, не поставленный голос. Я
ну,
же
так,
не, да.
такая прелесть в этом.
Да, да, от природы так было. Я даже помню в детстве, когда папа говорил, Верушка, ну-ка, спой на лужке, на лужке. И, значит, ставили меня на табуреточку, и я пел там на ору. Лужке, 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 на широком поле. Это сейчас я так низко, а тогда-то он звенел чистенько. Ну, сейчас голос пропал вообще. Петь не могу совершенно, ну, что делать? И, значит, вот это было событие, которое помогло мне более радостно, что ли, жить в своем театре, потому что все-таки мы играли этот спектакль очень долго. Да. Но если 900 раз,
конечно.
Это что-то. И 900 раз мне мой муж, а сначала просто партнер, на сцене говорил, я себя, голубушку, больше жизни беречь буду. И всегда такую душу в это вкладывал.
И так было до последней минуты.
В общем, да, с большими для нас поначалу трудностями, потому что я не любила сначала его. А вышла замуж, потому что моя настоящая любовь не состоялась. Но Володя так ко мне относился нежно, с каким-то ощущением, что он должен меня спасти.
помочь. Какой вы сильный человек, Вера Кузьмина.
Он очень добрый был человек.
Он добрый, а вы сильный.
Я думаю, что да, все-таки какая-то... Я только, знаете, иногда чего боюсь? Когда я что-то очень эмоционально воспринимаю, я не рассуждаю, а сразу поступаю. И иногда это может быть плохо, потому что я вдруг, понимаете, я как-то способна как все равно броситься с обрыва и умереть.
На поступок.
Да, на поступок, который неизвестно во что выльется. Вот это со мной иногда бывало.
Вы никогда не пожалели?
Нет, не пожалела. Хотя всю жизнь размышляю. До сегодняшнего дня. Всегда размышляю, думаю. Ну, а если бы я все-таки не так поступила, была бы я счастлива? И вот эта тема у меня всегда существует. Ну, где-то я для себя все-таки считаю, что я правильно поступила, потому что иначе жить очень трудно будет. Но все-таки вот какая-то моя такая... Я вдруг теряю размышление, что ли. Эмоция меня толкает на поступок, а дальше мне все равно, что будет. Вот так, понимаете? Так что я не знаю, это сила или слабость. Кто их знает?
Вы, наверное, вы опять, не знаете. Опять вы женщина.
Ну, вот, наверное.
Вы женщина, вот просто на 100%
да.
Женщина.
Так что не просто возникла моя семейная жизнь, но она прошла у меня идеально. Я никогда в жизни не ссорилась со своим мужем. Он всю нашу жизнь подчинил тому, как мне надо жить для театра. Вот мне ничто не мешало. Я совершенно не занималась никаким ни хозяйством, ни бытом. Он обладал и вкусом. Вот он, если мы получили квартиру, то обставлял он. Даже мне не надо было думать, там, какие шторы или что-нибудь.
Счастье.
Да, это большое счастье. Потом, как я уже, наверное, 20 раз рассказывала, мы же начали жизнь нашу общую в общежитии, хотя у меня была комната, но... Так как моя жизнь другая оборвалась, я не хотела в эту комнату не возвращаться, ничего, то я жила с ним в общежитии. У нас была домработница, чтобы я ни о чем не
думала. В общежитии
думала.
Да. Была домработница?
Да, комната была 6 метров, а домработница приходила, чтобы, значит, приготовить все, потом накормить там обедом, вымыть посуду, убраться. Это чтобы я, значит, ни о чем не думала.
Боже мой.
Причем мы не были богатыми
мужчинами.
Конечно. Да, у нас же наша первая зарплата у меня была 69 рублей. И очень медленные по десяточке добавлялось. Но, правда, от того, что была свадьба с приданым, то были какие-то концерты. И, в общем, как-то мы все-таки жили прилично.
Но все равно это не те деньги, что
ну,
пойти купить себе квартиру.
Ну, конечно. Это абсолютно было невозможно. Но нам потом дали квартиру. И опять мой муж, у него был очень хороший вкус. Так-то он вообще из простой семьи, из очень простой семьи, под Тулой, Алексин город, но он по окончании школы женился на дочери профессора, и эта женщина была очень красивая, Ниночка Гарская, но они разошлись до того, так что не я разбивала их
до
жизнь.
Вас.
Да-да-да, до меня. Он как раз был тем самым страдающим мужчиной, от которого ушла жена, и ему хотелось тоже начать какую-то новую жизнь, и вот, значит, его устремления были связаны со мной. Но прожили мы замечательно с ним. Никогда нас не угнетало то, что у нас денег мало. Как-то так я ничего особенно не требовала. Он вообще был рожден быть барином. У него это очень удавалось. Всегда машины он менял. Все заработки у нас шли, чтобы обязательно была бы хорошая машина. Вот. И вид у него был всегда очень импозантный.
И вы не возражали?
Я абсолютно. Мне было на все это наплевать. Вот, сама я была такая заморашка, хотя хозяйством не занималась, но вся я была скромненькая и не очень понимала даже, чего я могу. Ну, вот как-то я себя воспринимала ближе к Ольге из «Свадьбы с приданым», чем... Хотя в душе артистка, но внешне совершенно такая простушечка. Он рядом со мной был такой господин. И даже часто, может быть, люди думали, что я очень, ну, как бы в подчинении, он там мог сказать «Вера». Ну, не так ты поставила тарелку. Я говорю, а как надо? Ну, так-так-так.
И не заводилась?
Не, никогда в жизни. Так что я даже вообще не помню, чтобы... Если я говорила, что я поеду на концерт, то я ехала с удовольствием. В общем, все было хорошо. Я прожила прекрасную жизнь. И я его любила с каждым годом все трогательнее и добрее, потому что, во-первых, я видела, он добрый человек. Он очень любил своих родных, и мы им помогали всегда. Любил маму, сестру, всегда о них заботился, и как-то это трогательно было. Потом он очень любил Андрюшу Миронова. Они в одной уборной гримировались. И он был из тех, кто не завидовал его славе, его успеху, потому что в театре немножко, иногда
было это,
завидывали.
Да?
Иногда говорили, конечно, Плучик же его только его одного и любит, только на него и ставит. Он действительно его очень любил и очень думал о его росте. Поэтому все пьесы, какие брались, это действительно лестница, по которой идут к славе. И он становился от роли к роли все лучше, лучше, лучше. Но он заслужил эту любовь. Он родился удивительным. И он тоже очень любил моего мужа. Поэтому они и хохотали вместе. Иногда Андрюша забегал сюда. Не сюда, мы были еще в другом месте. И там говорил, чашечку кофе и сырочек дружбы. Больше мне ничего не надо. А у меня особенно никогда, если дома работницы нет, то никакой еды, кроме как то, что я куплю. Единственное только, что было моей слабостью, это я после сказания о земле сибирской, где было благосостояние у меня, я покупала в Елисеевском магазине французскую булку, сливочное масло и 200 грамм паюсные икры. И чай, и бесконечные эти бутерброды, о которых я теперь вспоминаю с таким блаженством, думаю, надо же, сколько же я съела.
Как? Вы же всегда вот такая. Как это? Булка? Это
да,
же булка.
Да, булка. А так у меня даже, когда я вот жила в этой комнатке, по-моему, даже кастрюльки не было, чтобы сварить там суп или еще.
И никогда не хотелось.
И никогда не хотелось. Мне как-то на это было наплевать. А причем произвожу я всегда впечатление очень такой, хорошей домашней женщины, хозяйки. Вот этого ничего во мне нету. А уж сейчас, когда у меня есть Дашенька, которая обо мне заботится, я не знаю вообще даже такого примера, такой любви, такой явственной. И причем она не лезет в мою профессию. Она живет своей собственной жизнью, но только все, что только надо человеку, чтобы ему было хорошо, она делает. Мы так подробно говорим, я могу только сказать, что в своем театре много было ролей.
Графиня.
Но графиня прелестная.
Графиня, это же просто...
Да, вот, пожалуй, с нее какой-то появилась у меня надежда, что я могу сыграть не только девочек таких, а что-то такое немножечко другое. Но мечтала я, конечно, о ролях, которые душу имеют, любовь, горе, страдания. Поэтому, когда я вышла замуж, то первое, что я прочла где-то в газете, что идет спектакль Дженни Герхарт в Брянске. А я, конечно, читала этот роман Драйзера. И так как я была все-таки, не могу сказать, что безумно там счастлива внутренне, то мне очень захотелось выплакать свою горе через эту роль. И я написала письмо в Брянский театр. И написала...
Туда, в Брянск?
Да, в Брянск. Художественному руководителю, не помню даже фамилии. Написала о том, что я прочла, что у вас идет этот спектакль, а мне очень хотелось бы сыграть эту роль. Если вы позволили бы мне хотя бы 3 раза сыграть, я ни на что не претендую, но просто попробовать.
Фантастика, Вера Кузьмич.
Вот какая смелость.
Я говорю, поступок.
Да,
это опять поступок.
Вот в театре я набрала какие-то костюмы, которые ничего общего с Америкой не имели, но они были красивые. Сыграла там, отплакала все свои горести, отплакала всю свою любовь на сцене и поняла, что я, в общем, как-то дохожу до зрителя. Мне там предлагали приезжать, я говорю, нет, у вас есть исполнительница, и чтобы как-то не считалось бы, что вот, мол, из столицы приехала и плечом вытолкнула. Я говорю, спасибо, что вы дали мне эту возможность, а дальше я уже буду жить с надеждой, что что-то подобное в моей жизни появится. Вот это первая роль, вот это вот фото, это «Пиковой даме». Личко мое взято, фотография из Дженни Герхарт. Личко. Но дальше уже художник все преобразовал в то время. И вот это вот расстояние от первой измены своему театру, от брянской Дженни Герхарт до «Пиковой дамы». Вот так что я очень тоже люблю и тот портрет, который у меня есть, Дженни, и вот этот вот, и он у меня как-то соединяет вот как бы мечты мои вне своего театра. Но я хорошо жила в своем театре. Я не могу пожаловаться. Я творчески была голодна, но человечески мне было хорошо.
Вера Кузьминична, так что я поняла? Что для вас не главное является столичная сцена.
Нет, конечно.
Вы ради Раневской едете в Тверь.
Да.
Ради Кручининой
Орел.
В Орел.
И это огромное счастье было. Потому что, во-первых, Тверской вишневый сад, мне кажется, лучшим вишневым садом из всех, какие я видела. Дело в том, что Вера Андреевна, она была внучкой писательницы, которая писала для Ермоловой пьесы. Поэтому вот такое какое-то ощущение какой-то старины, связи вот этого старого театра. И сама Вера Андреевна, и Тверь, в которую я приезжала, чуть-чуть похожа на то, что у Раневской, потому что под Тверь была деревня моего отца, и в детстве мы приезжали в этот сухой ручей, в эту
деревню.
Какие
пересечения.
Да-да-да. И когда я приезжала, я всегда думала, боже мой, вот это Волга, вот это вот то, что было в моем детстве, а я выхожу потом на сцене, и вот сад, и все. Это меня очень будоражило, питало. Потом ко мне приходили девочки из той деревни, они уже были взрослые, приносили какие-то сельские продукты, и, в общем, как-то это было дорого, и волнение было истинное такое. Как все равно на родину. Вот что-то такое было. Роль я безумно любила. Вера Андреевна очень, мне кажется, хорошо это поставила. Это, конечно, для меня было замечательно, потому что я поняла, что я мечтала о таких ролях не зря. И что моя судьба, может быть, не дала мне в Москве этого, но я выполнила то, о чем я мечтала в других городах и получала от зрителей вот такой же отклик, как я бы хотела. Поэтому, конечно, и без вины виноватый. Потом еще у меня там же в «Орле» я играла и воительницу мы повторили, потому что у нас же в Москве она недолго прошла, хотя очень была принята высоко, и даже Валентин Николаевич на большую сцену ее перевел, но потом поняли, что она такая немножко интимная. Так что и жаловаться не на что в своем театре. И в то же время, если бы не было моих порывов в другие театры и попыток сыграть те роли, я бы считала свою судьбу несостоявшейся. А уже потом, еще в «Новом драматическом» я сыграла блажь Островского.
Да, да и в «Модерне».
Очень, а в «Модерне» спектакль «Однажды в Париже». Потом я сыграла в театре Образцова странную миссис Сэвидж, которая тоже очень большой имела резонанс среди публики. И режиссер этот юный, молодой Денников тоже явление сильное в моей жизни. Спектакль этот имел невероятный успех. И он чем был невероятен? Публика ходила по 5, по 6 раз. Это было каким-то духовным причастием. Они писали стихи, потом дарили мне вот эти ангелочков. Это вот все ангелы у меня были связаны с Сэвидж. Потому что у него там было так, что это под Рождество все события. И потом пролетает ангел, и она там всех благословляет. Это я. И вот у них было какое-то ощущение, что они к чему-то божественному прикасались. Ну, может быть, это я воображаю, я не знаю. Но судя по тому, какие мне всегда писали стихи и какие подарки были всегда связаны обязательно, вот то ли с религией, то ли с ангелами, которых у меня довольно много, то они вышивали иконки крестиком и дарили. Вот какая-то такая духовная воздействие было этого спектакля.
Вера Кузьминична, вы не только удивительная актриса, вы еще и человек удивительный.
Ну, во-первых, я просто очень старый человек.
А это не имеет значения. Разве вы не знаете... Очень пожилых людей и очень злых.
Всякое бывает,
бывает,
конечно.
Бывает это.
Нет, но я так считаю, что я просто, наверное, эгоистка. Вы знаете, как только ко мне кто-то плохо относится, я ухожу, и нет у этого человека. Ну, здравствуйте, до
свидания.
Поэтому
вы так и выглядите.
Это уж я не знаю.
Это точно.
У меня не получается. Мне лень на кого-нибудь злиться. Ну, зачем? Лучше есть тысячи людей, которые прекрасны, и которые даже издали я могу просто... Там, я помню, мой муж очень был болен, вот это на этом диванчике лежал, а я пришла с репетиции из театра. Ну, он всегда безумно радовался, у нас няня была, он был не один, но он всегда радовался, когда я домой прихожу. «Ой, Верочка пришла, какое счастье! Ну, что в театре?» Я говорю, «Шуру Ширвинда видела». Она говорит, «И что?» Я говорю, «Мы поздоровались». «И все?» Я говорю, все. А так что для него это было все равно событие. Шуру Ширвинда, ну, да. Поздоровались. Вот какое счастье. И как-то вот, понимаете, мне много не надо. Зла пусть не будет. А так, если я работаю, то я такая счастливая.
Ой, Вера Кузьминична, я хочу вам, если можно, пожелать, чтобы вы имели возможность, желание есть, возможность сказать вот эту фразу еще не один раз. Я готова.
А, всегда.
На этих словах, которые произносит героиня Вера Кузьминична Васильевой в спектакле «Роковое влечение», мы завершаем нашу встречу с народной артисткой Советского Союза Верой Васильевой. Это была программа «Мастера». Всего доброго. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».